Здравствуйте, друзья! У нас в офисе Илья, известный нашим зрителям по нескольким сюжетам. Вы когда к нам приехали, напомните? Первый раз я вас снимал, когда было дело?
Уже 2 года, получается.
Угу. Мы знаем Илью, мы знаем его жену Вику. Ну, кто знает, тот знает. У нас вообще много народу прибывает на канал, поэтому мы исходим из того, что многие вас в первый раз видят. Значит, давайте мы к теме сразу. Значит, у нас Илья работает по автоматизации тестирования. И он хотел рассказать о том, что вот недавно искал работу. И у него накопился некоторый опыт. Чего опыт?
Опыт, как повысить себе стоимость в индустрии.
Давайте.
Как зарплату, как найти работу, как общаться с своим настоящим эмплойером и потенциальным.
Речь не идет именно о тестерах, речь идет о чем-то. Давайте немножко вы назад отсядете, а то вы когда двигаетесь, у меня резко картинка. Во, отлично.
В принципе, это specific for automation QA.
Окей, хорошо.
Но также это подойдет и для программистов.
Я думаю, что переносимые там вещи. Да.
Да, насчет. Не знаю, как это будет переноситься на обычное мануальное тестирование, но
да.
На технические
вещи. Да. Давайте про автоматическое.
Так. Так, сначала немножко расскажу предысторию. Работал я, где я сейчас работаю, собственно, на своей первой позиции Automation в компании Ignite. Это компания, которая делает cloud storage для очень больших других организаций. Продает его очень дорого. И была у меня зарплата небольшая, относительно 95 тысяч плюс акции.
Небольшие. Ну ничего такого.
Но я понимал, что в индустрии зарплата намного выше, и я понимал, что я underpay. Сейчас немножко философскую такую мысль скажу, что никогда не думайте, что вы underpay. Такого не бывает. Если вам платят столько, то значит вы сейчас столько стоите. Может быть несколько вариантов, почему вы столько стоите.
Я не понял. Но вот если я, допустим, вышел на рынок, и мне дали на 30 тысяч больше, тогда я, получается, стоил дороже, но получал меньше.
Да. Вообще, в принципе, я считаю, что инженера нужно рассматривать как asset, вот как акцию.
Да.
Она может стоить больше в определенный момент времени по нескольким причинам. Первое, это причины реальные. Да? Например, компания стала больше зарабатывать, да, денег, акций больше. Также инженер, он стал больше, более experienced, он должен больше зарабатывать денег, соответственно, он может компании больше принести дохода, как инженер. Второй вариант, это вариант такой, можно сказать, политический и социальный. Да? Акции еще может стать больше, когда выходит CEO компании и говорит, что у них очень хорошо дела идут, и поэтому акции поднимаются.
Да.
Также с инженером. Тут маленько по-другому. Инженер, когда он сам осознает тоже, что он стоит больше, и он дает понять своему эмплойеру, что он стоит больше, и у него повышается зарплата.
Ну, а могут обидеться, нет?
Обидеться могут. Но сейчас я про это как раз хотел рассказать, что нужно делать, чтобы не обиделись. Значит, прежде всего, если вы хотите больше денег, первое, что вы должны сделать, это начать искать работу. Вы не должны...
Не пытаться с ними говорить заранее.
Никогда. Никогда нельзя, и даже после этого, никогда не нужно просить повысить зарплату, потому что вы, в принципе, как мне кажется, опять же, может быть, многие со мной не согласятся, особенно люди, которые которые там уже под 160 тысяч зарабатывают, у них какие-то свои пути есть, у них какие-то свои убеждения.
У нас на канале таких не было.
Да, но я в основном говорю, мой таргет на людей, которые...
Не получается.
Не получается только, да. Начать искать работу. Делать это, чтобы ваш работодатель желательно этого не знал, соответственно. Потому что в основном, когда работодатель понимает, что вы ищете работу, это может кончиться это может закончиться тем, что он повысит зарплату, просто когда он это поймет. Либо с вами могут попрощаться, потому что, в принципе, не очень любят, когда, работая где-то, ищут работу активно, то есть не пассивно, когда вам кто-то там позвонил, вы сказали, ладно, а именно активно, значит, вас что-то не устраивает, зачем
У меня в Москве был знакомый начальник, который говорил, лошадь хороша, пока не понесла, а сотрудник пока не собрался уходить.
Да, эффективность труда, естественно, вашего падает.
Конечно.
Я понимаю, ваш работодатель, когда вы ищете другую работу, вы уже мысленно распрощались с этой работой. Поэтому лучше это всего делать, чтобы он не знал, а для этого искать пассивно. Значит, искать работу пассивно. Искать работу пассивно, это означает не вывешивать свое резюме на Monster, Dice. Достаточно просто очень хорошо обновить свой LinkedIn профайл, чтобы там была актуальная информация, информация, нужная рынку.
Да.
Я вас уверяю, начну звонить каждый день, писать имейлы рекрутера.
То есть с вами так произошло?
Да. Бытует мнение, что рекрутеры это какие-то нехорошие личности. Многих людей, с которыми я общался. На самом деле, мой главный совет – налаживайте отношения и коннекшены с рекрутерами вашими потенциальными и настоящими, потому что это поднимет ваша вообще способность найти работу в любую секунду. Если у вас есть 10 chain имейлов, бывших каких-то переписок с рекрутерами, просто отправя им один имейл, то, что вы сейчас… возможно, на маркете, вы получаете, возможно, 10 интервью в этот же день.
Я хочу просто к этому добавить, что рекрутер ни копейки не заработает до тех пор, пока вы не начнете работать. Он на вашей стороне полностью.
Да. Рекрутер, как никто другой, заинтересован как можно больше зарплате вам, потому что многие из них работают именно на процент от вашей зарплаты. Да. И чтобы вы как можно дольше проработали в компании.
Чем более синьор позиция, тем больше они на проценте. Потому что вот с позиции, которая копеечная, они могут очень существенный процент сгребать. А на серьезных, на дорогих таких позициях, то есть там у них, как правило, фиксировано. Я знаю многих, у которых фиксированный процент. И не очень большой, кстати.
А вот как произошло со мной, что я сделал, я просто поднял архив нескольких недель, которые я игнорировал раньше с LinkedIn. Это когда я захотел, чтобы мне больше заплатили деньги. И я просто ответил, что да, я мог бы попробовать. Но никогда не говорите тоже рекрутеру, не ставьте себя в слабую позицию, не говорите, что вы нам на рынке, вы не любите свою работу, вы хотите срочно уйти. Говорите, что да, вы могли бы попробовать, потому что рекрутер, если он не на проценте, все-таки она конкретном каком-то размере, который может сам еще и регулировать, договариваться, и он понимает, что вы в слабой позиции, он может, соответственно, попытаться дать меньше денег, больше взять себе. Все тоже очень важно. Сделайте это, начните проходить интервью, пытайтесь назначать интервью либо рано-рано утром, либо после работы.
Рано утром что такое?
То есть до работы, если вы работаете, я, допустим, работал с 10 всегда. То есть я на 8.30, на 9 назначал интервью.
А люди уже есть в компании на это время? Или они специально придут так рано?
Специально приходят, да. Как бы на позиции, на хорошие. Если вы просите, они наоборот, даже после работы, может.
Да.
Как угодно, соответственно.
Есть такое, чтобы в скайпе интервьюировать?
Есть, но, как правило, это когда далеко. Так в основном хотят, чтобы все всегда люди приезжали. Но если вы уж совсем какой-то крутой специалист, и вы очень нужны, то, естественно, они согласны даже там на телефон.
Ну, я имел в виду, что поговорили в скайпе, а потом уже позвали, например, живьем.
Вот. Опять же, да, процедура, как это поэтапно происходит. То есть первый этап, да, это когда вас просто вот заметили. Это самый главный этап, кстати, почему я говорю, что нужно всегда обновлять свое резюме и всегда обновлять свой LinkedIn профайл. Потому что, чтобы пройти этот самый первый этап, у вас должно быть все актуально и все как нужно на LinkedIn. Второй этап – это когда рекрутер либо в компании, либо аутсайд какой-то, аутсайдер, вам звонит. Что они делают, как правило? Первое, они хотят понять, что вы вообще по-английски говорите. Потому что ему тоже не нужно связываться с человеком.
То есть есть такое, да?
Да, то есть они просто хотят услышать, что это реальный человек, что это не какой-то не фейковый человек, что вы говорите по-английски. И что как бы вообще с вами можно как-то работать, чтобы не сумасшедший там и так далее. То есть это второй этап, как правило. Третий этап – это когда этот рекрутер назначает вам, он сам связывается с будущим вашим работодателем потенциальным, и он назначает вам телефонное интервью, 30-минутное, с менеджером, скорее всего, или лидом. Как правило, это менеджер. Либо это QA-менеджер будет, либо это будет hiring-менеджер. Тоже бывает. Тут может быть два варианта. Это может быть техническое интервью, 30-минутное. Или это может быть, если это hiring-менеджер, интервью с точки зрения, что вообще подойдете ли вы компании как персоналити по своей. То есть примерно это было 50-50 у меня. На техническом интервью очень все просто, как правило. То есть не ждите каких-то сложных вопросов. Не пройти его невозможно, если вы чуть-чуть претендуете на эту позицию, и вы знаете, какие-то у вас есть знания элементарные, не пройти это интервью очень сложно. Но...
Это больше такое интервью на выкорчевывание сорняка.
Да. Как бы, да. К тому же менеджеры, как правило, знают меньше инженеров по опыту вообще. То есть, если вас будет интервьюировать менеджер, вы даже, возможно, будете более квалифицированы, чем он в технических каких-то вещах.
В деталях, да.
Да.